Но теперь мы перейдем к следующему вопросу, вопросу о иконопочитании. Но прежде чем мы будем говорить, собственно, о библейских аргументах этого вопроса, сначала необходимо определиться самим понятием иконопочитание. Если мы внимательно прочитаем древний догмат православного VII Вселенского собора 367 отцев о иконопочитании, то здесь мы найдем следующее очень важное и существенное пояснение. Отцы Вселенского собора учили: изображения на иконах чествовать их лобызанием и почитательным поклонением. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, сказано, что хотя мы и совершаем поклоны перед иконами, лобызаем их, но сама такая форма почитания не есть, собственно, поклонение, а именно почитательное поклонение. Подобному почитательному поклонению мы можем найти массу примеров из самого Священного Писания. Например, об Иакове сказано: «И поклонился Израиль», то есть Иаков, «на возглавие постели». Бытие, 47 глава, 31 стих. Здесь не надо думать, что Иаков, Израиль поклонялся возглавию постели так же, как он поклонялся и Богу. Или, например, о братьях Иосифа сказано: «Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицем до земли». Бытие, 42 глава, 6 стих. Наивно было бы предполагать, что дети пророка и патриарха Иакова поклонялись человеку Иосифу так же, как и единому Богу. Внешнее почитание, выраженное в словах или действиях как поклонение, в действительности есть именно почитательное поклонение. Посему, сказав о почитательном поклонении, отцы VII Вселенского собора добавили в догмате о иконопочитании. Они сказали: неистинным, слышите, братья и сестры, неистинным по вере нашей богопоклонением, еже, то есть которое, подобает единому божескому естеству. Конец цитаты. То есть мы, православные, поклоняемся только Богу, как сказано: «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И наше почитательное поклонение Божьей Матери, ангелам, святым, кресту, иконам и другим святыням есть, следовательно, именно почитание. Почитательное поклонение, а никак не поклонение в абсолютном смысле этого слова, которое мы можем совершать только перед Богом Небесным. И тем более запрещено обожествлять что-либо, ибо един Бог. Ибо отцы того же Вселенского собора, братья и сестры, постановили: не почитающие святые иконы анафема, а божествляющие святые иконы анафема. Так что напрасны, даже клеветнично поступают сектанты и протестанты, называя наше иконопочитание иконопоклонением. Прежде чем мы перейдем к библейскому обоснованию практики иконопочитания, братья и сестры, давайте обратим внимание на тот текст из Библии, который обычно сектанты пытаются использовать как аргумент против почитания святых икон. Это текст из книги Исход, 20 глава. Здесь сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». Исход, 20 глава, 4-5 стих. Сектанты и протестанты обычно, зачитывая эту заповедь, сознательно отрывают ее от начала. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». 20 глава книги Исход, 3 стих. Итак, заповедь о кумирах и о ложных изображениях – это одна заповедь. Библия не запрещает делать изображение того, что на небе вверху и на земле внизу, если речь не идет об изображениях других, то есть ложных богов. Убедиться в этом мы сможем, прочитав следующий стих, 29 и 6 главы 3 книги Царств. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов». Вопрос. Херувимы где обитают? Правильно, на небе. Читаем далее. «И пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне». Вопрос. А пальмовые дерева и цветы где растут? Правильно, на земле. Итак, в Иерусалимском храме, созданном по воле Бога, были изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. И Бог признавал этот храм. Когда храм освящали, то Господь так наполнил его своим присутствием благодатным, так что никто не мог войти в него. Когда вы будете пересказывать сектантам нашу сегодняшнюю беседу, они все время будут стараться перебить вас, будут говорить, но ведь никто не поклонялся этим изображениям. Остановите их и скажите, что данный вопрос об иконопочитании необходимо рассматривать в два этапа. Первое. Надо выяснить, можно ли иметь изображения. Второе. Можно ли почитать, именно почитать их. Итак, по первому вопросу мы достигли полной определенности. Библейские писания рассказывают об огромном количестве разных типов изображений, созданных по воле Творца. Изображения были не только на всех стенах храма кругом, но и на ковчеге Завета. Две статуи херувимов посреди храма огромной величины и так далее. Причем, братья и сестры, в Пятикнижии Моисея сказано, что Веселиил, сын Уриев, поставленный на дело изготовления священных изображений и принадлежности скинии собрания, был исполнен, читаем, Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди. Книга Исход, 31 глава, 3-4 стих. Если и на это вам будут возражать сектанты, то предложите им заглянуть в их собственные книги и журналы, в которых можно найти массу иллюстраций по библейским текстам. Ну а теперь мы перейдем ко второму вопросу. Можно ли почитать вещественное изображение и изваяние? Отвечая на этот вопрос, прочитаем текст из книги «Исход». 3 глава, с 1 по 5 стих. Здесь сказано: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Слушайте внимательно, братья и сестры. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей», он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход, 3 глава, с 1 по 5 стих. сразу, братья и сестры, по прочитанному возникает вопрос, почему земля, вот радиослушатель спрашивал о разных иконах, а мы задаем вопрос, почему земля, прах, стала святой? Что, изменился ее химический состав? Обычно, отвечая на этот вопрос, сектанты говорят, земля стала святой, потому что там был Господь. Отвечая так, они, наверное, забывают о том, что Бог вездесущий. Следовательно, нет места на земле, где Он не присутствует. Духом Своим, объемля все и вся, даже глубины нашего сердца. Итак, земля стала святой не потому, что вездесущий Бог присутствовал там, а потому, что именно там Он и проявил свое присутствие видимым образом. И Моисею потребовалось проявить почитание по отношению этого места. «Сними обувь твою с ног, причина, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Все святое, то есть освященное Богом, достойно и почитания, и почитательного поклонения. Так, например, братья и сестры, псалмопевец Давид однажды воскликнул: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Псалом 5, стих 8. Заведомо известно, что сектанты любят искажать во время осуществления своих переводов именно подобные тексты из Библии. Например, в одном из современных переводов, вот этот текст из 5-го псалма, который мы с вами прочитали, они переводят следующим образом. «Поклонюсь в святом храме твоем». «Поклонюсь во святом храме». Для уточнения подобной неточности я заглянул в дословный перевод раввина Давида Иосафона, явно незаинтересованного лица по данному вопросу. И там прочитал подстрочный перевод «Поклонюсь храму святому». Итак, сектанты сознательно искажают смысл библейских стихов, осуществляя свои новомодные переводы. И уже сейчас, учитывая их переводческую активность, можно прямо сказать, что они проповедуют не истинную, а искаженную подложную Библию. Даже известное так называемое каноническое издание Библии, в котором синодальный перевод, церковный перевод, подвергся обстоятельной баптистской редакции, грешит тем, что когда сектанты выбрасывали из синодального перевода фрагменты, вошедшие в него из септуагинты греческого перевода, они выбросили и более 100 слов собственно масорецкого еврейского происхождения. Представляете, братья и сестры, в течение более чем 70 лет они проповедовали Библию, сокращенную достаточно дерзким образом. Сейчас, чтобы замести следы этой диверсии в современных изданиях разных обществ библейских, они в спешном порядке возвращают многие эти слова назад. Но вернемся к вопросу об иконопочитании. Великой святынью у иудеев являлся ковчег Завета, специально изготовленный ящик, покрытый золотом, который имели право носить только священники-левиты. Когда муж Оза дерзкой рукою прикоснулся сей святыне, то Бог немедленно умертвил его. Нечто подобное произошло и с царем Валтасаром, когда он взял святые сосуды дома Господня и осквернил их. В ту же ночь его не стало. С точки зрения формальной, сектантской и протестантской логики, чашка, она и есть чашка, ящик, он и есть ящик. Но для Бога и для верующих ковчег завета святыня, великая святыня, равно как и сосуды дома Господня, великая святыня. Библия учит нас тому, что святыни могут являться не только предметы, но и сама тень святых. Например, сказано в книге Деяний: «Так, чтобы выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осеняла кого из них». Деяния, 5 глава, 15 стих. О платье и о поясании апостола Павла сказано: «Так, что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Деяния, 19 глава, 12 стих. Даже мощи святых оказываются могущими воскрешать умерших людей. Сказано: «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». 4 Царств, 13 глава, 21 стих. Итак, братья и сестры, благодать Божия именно многоразлично и многообразно проявляла и проявляет себя через ковчег завета, сосуды дома Господня, через тень апостолов, плат, пояс, мощи, иконы. И все это библейские реалии, поспорить с которыми трудно. Но сектанты охотнее поверят в чудесную силу пиджака какого-нибудь Рихарда Бонки или Макса Рида, чем, например, в святость Туринской плащаницы или в святость Троицы преподобного Андрея Рублева. Мы, братья и сестры, почитая святые иконы, как учат святые отцы, почитаем не дерево и краски темпера, но, почитая образ, воздаем почитание первообразу, изображенному на иконе, и всем не видим никакого противоречия с библейскими истинами и самим христианским откровением. Иногда сектанты спрашивают нас, кто создал первую икону? Невнимательные. Они не видят из Писания, что первую икону, образ создал сам Господь Бог, сотворив человека по образу своему, по образу Божию. Бытие, 1 глава, 27 стих. Слово «образ» на греческом произносится именно как «иконы», «иконос». И вся библейская символика предполагает наличие земного образа и небесного первообраза. Моисей, ведь об этом сказано в Писании, в книге «Исход», «Все, что было сделано им в скинии собрания, делал по образу небесной скинии, показанной ему на Синае». Сказано: «И устроят они мне святилище», это слова Бога, «и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образ скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделай». Исход, 25 глава, 9-10 стих. Итак, всякое проявление божественной святости в символах, образах, иконах и обрядах есть, как метко подмечают некоторые христианские богословы, небо на земле. Оказывается, от подобного благословенного символизма мы никак не можем отказаться. Отказаться от него – это значит остаться ни с чем. И последнее, что хочется сказать сегодня по вопросу об иконопочитании. Все божественное откровение глубоко иконографично. Да-да, братья и сестры, иконографично. Мы не найдем в Библии ни одного свидетельства о том, что Бог явился бы людям как абсолютно чистый дух. Он является или в виде огненных языков, как в день Святой Пятидесятницы, или в легком веянии ветра, как пророку Илии накормили, или в виде облака, как иудеям, шествовавшим из Египта в землю обетованную. И всегда каждое из его явлений вызывало почитание и благоговение в сердцах верующих. Иконографическое сознание христианина есть залог подлинной духовности, о которой сказано: «Духовный судит о всем духовно».